Эхо Москвы в Пскове представляет проект «Обратный отсчет». Подводим итоги главных событий года.
Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так.
Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо.
Кажется, это будет катастрофа.
Не завидуйте, у всех все есть. У кого не хватает, пишите письма. Москва, Государственная Дума.
Пусть все будет хорошо.
Все, наверное, никогда не будет хорошо, но мы будем к этому стремиться.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Обратный отчет. Эхо Москвы в Пскове». Сегодня для вас программу проведу я, Максим Костиков. И у нас сегодня в гостях экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов, который в данный момент является генеральным директором Сибирской генерирующей компании. Сегодня мы поговорим с Михаилом Варфоломеевичем об итогах политического и экономического года, затронем вопросы развития нашей области, поговорим о работе господина Кузнецова на новом поприще во главе крупной энергетической компании, поговорим о развитии экономики в целом, прошли ли мы уже тот самый финансово-экономический кризис, про который нам долго рассказывали власти, либо мы все еще в процессе падения. Обо всех об этих темах, ну и, естественно, о последних политических событиях в нашей области, смена губернатора, смена сити-менеджера, процесс выборов, поговорим о том, что происходит в нашем регионе, потому что для Михаила Кузнецова регион все равно остается родным, все равно он сюда часто приезжает, следит за ситуацией, встречается с людьми. Вот таковы темы нашей сегодняшней программы. Ну, а первый мой вопрос все-таки связан как раз с мироощущением. Не так давно у нас здесь в эфире был другой бывший губернатор Андрей Турчак, и он на вопрос нашего ведущего пояснил, что бывших губернаторов не бывает. Вот, Михаил Варфоломеевич, знаешь, что бывших десантников не бывает, вы как в прошлом десантник. Так бывают бывшие губернаторы или нет? Или вот эта закалка навсегда?
Ну, тут, конечно, вопрос эмоциональных оценок, но со своей стороны могу сказать, что поработав на этом посту без малого 5 лет, сохраняешь вот это восприятие и глазами все равно будешь смотреть человека, который отвечает за территорию, ну, на все происходящее. Отчасти, может быть, поэтому мне легче выстраивать диалог с властями в наших регионах, потому что мне 10 раз не нужно объяснять проблемы, которые стоят перед нашим визави во власти. Да, я их понимаю иногда не хуже, чем сам губернатор, и поэтому мне с ним проще предложить ему то, что, в чем нуждается власть, ну, заранее предугадывать и пытаться быть полезным для власти, не только извлекать прибыль, но и быть полезным для той территории, на которой мы работаем. И это во многих случаях, ну, скажу честно, предрасполагает к успеху. Поэтому, наверное, я бы тут согласился, хотя, наверное, есть разные точки зрения, потому что был губернатор, сейчас все-таки нет. Вот, но в целом мировосприятие, безусловно, уже обратно не вернется. Ты уже не станешь тем, кем был до того, как зашел на этот пост. Это вот точно могу сказать.
Спасибо, Михаил Варфоломеевич. Ну, вот многие всякие эксперты, политконсультанты, политологи отмечают, что очень сильно по своему составу изменился класс чиновников высшего уровня, да, в том числе губернаторов, глав муниципальных образований. Ну, одна, скажем так, генерация появилась в 90-е, в начале 2000-х годов. Сейчас это совершенно другие люди. Да? Вот все-таки интересно, говорите ли вы с ними на одном языке? Да? Вот есть понимание между, вот, скажем так, высокопоставленным государственным служащим там, 10-летней давности и теми, кто сегодня во главе регионов, во главе муниципалитетов?
Ну, конечно, если люди избирались на этот пост, то они с существенно иным мировосприятием придут работать, нежели его назначили. Да? Вот. Поэтому различия есть. Но в целом я бы не стал драматизировать это, вот, что это так вот, такая пропасть, потому что работа, она все равно одна и та же. И эту работу нужно работать в любом случае. Она предполагает к определенному образу мыслей и действий. Так что даже если кто-то приходит с... Ну, кто-то приходит с ощущением, может быть, ну, не всегда понимая, что это за работа. Это очень быстро проходит, потому что жизнь заставляет принимать решения, а значит, ты очень быстро окунешься с головой во всю проблематику и, собственно говоря, станешь там губернатором, как, чтобы ты, как бы ты этому сам не сопротивлялся, тебя жизнь заставит принимать те решения, которые должен принимать высшее должностное лицо. Ну, то же самое можно отнести и к муниципалитету. А что касается, с кем приходится иметь дело, ну, скажу честно, это зависит от людей. Да, и более того, в целом, такой, можно сказать, тенденция есть, мне есть с чем сравнивать. Чем беднее регион, тем профессиональнее там управление. Потому что бедность, она предполагает к тому, что...
Больно выдумки хитра.
Отступать некуда, да, то есть надо что-то делать, иначе просто не выжить, да. Когда деньги есть, муниципалитета ко всем это относится. Когда деньги есть и есть искушение ими закрыть любую проблему, это не стимулирует нахождение непростых решений, которые можно и не искать. Они всегда непростые, да. Вот поэтому... Общая эта закономерность, она вот примерно такая. Ну, а в целом, конечно, зависит от конкретных людей, что там говорить.
В этом году произошло знаковое событие. У нас поменялся губернатор. 8,5 лет Андрей Тручак находился во главе региона. Сейчас новый исполняющий обязанности Михаил Ведерников. Вот, естественно, все журналисты, подводя итоги Андрея Тручка, сравнивали его с вашими итогами и по финансовым показателям, и по, скажем так, административным приемам. Да, есть вот был некий стиль Кузнецова, стиль Тручка. Как бы вы оценили, я понимаю, что вам, может быть, не очень корректно оценивать итоги своего наследника, да, на этом посту. Но как бы в целом вы оценили развитие региона за период времени? Что удалось Андрею Тручку сделать? Какие ошибки, какие достижения?
Ну, на самом деле, оно действительно некорректно. Потому что, ну, во-первых, я субъективен буду обязательно, да. Во-вторых, вот надо все-таки честно сказать, да. Андрей жил в тех условиях, в которых жил. И принимал те решения, которые от него тогда требовались. И неизвестно, что бы делал на его месте я. Да, конечно, в первую очередь, возросший долг области, это, ну, я считаю, что это его, ну, недостаток, который ему не удалось, с которым ему не удалось побороться. Но я не уверен, что если бы я был на его месте, у меня получилось бы там, ну, может быть, получше, но, скорее всего, этот долг бы все равно вырос. Потому что майские указы президента никто не отменял, и там... И свыше головы не прыгнешь. Да, Андрей принимал те решения, которые там, его заставляла жизнь. Вот, и говорить, что вот, а вот я тут как баба-яга, там, наверное, сделал бы лучше, это не совсем правильно. А может быть, и не сделал бы лучше. Да, может быть, то же самое было бы. Есть у него, безусловно, и положительные свершения, которые, ну, останутся намного позже, после того, как уже не один губернатор, наверное, сменится здесь, пройдут там десятки лет, а будет стоять Ледовый дворец, дорога, которая на Печоры, я периодически по ней езжу и вспоминаю его добрым словом, поэтому были и хорошие достижения, те, которыми можно гордиться, и в целом я бы, ну, не стал каких-то там негативных оценок выставлять. Ему приходилось работать в более тяжелых условиях. При мне, да, мы где-то там в 2004 году, 2005 году жили, может быть, и похуже. Но мы все время развивались, шли вверх. Да, это объективно было, ну, такой тренд
в стране. В целом была,
да,
экономика на подъеме.
Да, экономика была на подъеме. А ему пришлось работать в обратных, в других условиях. И поэтому...
Когда вектор пошел сверху,
да,
вниз.
Да, да, совершенно верно. Когда как минимум не росли, а может быть, где-то и падали. Да, страна в целом. И поэтому упрекать его в том, что, ну, там были, безусловно, были недостатки... Сейчас не совсем правильно. Может быть, это просто заставило так жизнь. Если посмотреть на соседние регионы, ну, а есть губернаторы, которые могут похвастаться большим? Я думаю, что нет, не очень. Так что, в целом, я думаю, что это период его нахождения у власти не был, это далеко не самый плохой губернатор, который мог бы случиться у нас в области.
Михаил Ведерников, когда заступил на свой пост, достаточно неожиданно для всех, возможно, даже неожиданно для него самого, обозначил, что одной из главных задач он видит решение как раз проблему задолженности. Ну, понятно, что львиная масса этой задолженности сформировалась еще в первый губернаторский срок Турчака, когда деньги, условно говоря, были, и федерация там обещала много... Все было неплохо. А во второй губернаторский срок Турчака, напомню, когда, собственно, он вернулся к вашей модели оптимизации, когда снова стали затягивать бюджетные пояса и отказываться от многих дорогостоящих проектов, этот долг потихонечку сокращался, но на сегодняшний момент до сих пор он остается значительным. Так вот, господин Ведерников обозначил своей приоритетной задачей решение этой проблемы, реструктуризацию долгов, попытку договориться с федеральным центром. Пока эта попытка оказалась неудачной, с Минфином они не пришли к соглашению, но, в общем, вот это выбран такой тренд. Как вы его оцениваете? Правильно ли это действие на данном посту?
Не, ну, тренд-то правильный, конечно, тут вопросов нет, но это из разряда так обсуждать вопрос с такой вот с высоты птичьего полета, это как, знаете, вот сова мышам давала совет иголки отрастить. Да. Угу. Конечно, это правильно, конечно, это нужно делать, но надо сказать честно, ресурса у губернатора для того, чтобы достичь значительных успехов здесь сейчас нет. Внутренний ресурс, а именно бюджет области, не предполагает значительных, ну, или столь значимых шагов, которые помогли бы сэкономить какие-то деньги и постепенно выбраться из этой ситуации, потому что он просто небольшой. Вот. А федерация не сможет помочь... Нам по одной простой причине, таких как Псковская область, много. Это проблема сейчас у всех. Если бы это была проблема одного региона, это, ну, можно было бы думать, ну вот сейчас федерация сейчас спустится со своих там высот, заметит Псковскую область, скажет, слушай, ну давайте поможем. Но, к сожалению, мы не одни в этой очереди. Таких очень много желающих. И это, конечно, ему будет очень непросто и очень сложно. Ну, могу пожелать только, ну, как говорится, успеха. И, что называется, будем держать за него пальцы, чтобы у него получилось. Но добиться значимых результатов, как я уже сказал, будет очень-очень непросто.
Я напомню для наших радиослушателей, что у нас в эфире сегодня Михаил Кузнецов, экс-губернатор Псковской области. Мы обсуждаем основные параметры бюджета 2018 года и о том, какие действия необходимо предпринимать новой администрации. Скажу для наших радиослушателей, что размер госдолга на сегодняшний момент 16,7 миллиарда рублей. На его обслуживание Псковская область тратит почти миллиард рублей в год. Это около 4% всех расходов казны. Доходы на сегодняшний момент записаны в бюджете как 26 миллиардов 724 миллиона рублей. Расходы 27 миллиардов 89 миллионов рублей, и дефицит, соответственно, 365 миллионов рублей. Это 2,1 от доходов бюджета. Ну, по расчетам нашего финуправления, начиная с 2019 года, доходы региона начнут превышать расходы, то есть мы вернемся к профицитному или там сбалансированному бюджету. Ну, насколько это получится, потому что мы все знаем, что все последние годы у нас финуправление при проекте бюджета очень сильно завышает рост собственных доходов, а потом за счет собственных средств, потом мы в августе, администрация опять была вынуждена идти коммерческим банкам, так было несколько лет подряд. Правда, сейчас мы уже достигли предельной планки по ограничениям по бюджету, больше уже брать не можем. Вот такова ситуация на сегодняшний момент с региональным бюджетом. Правда, вот Михаил Ведерников за эти два месяца ему удалось выбить порядка 2 миллиардов рублей. Большие деньги для нашего бюджета. Вообще, на самом деле, это самый крупный такой крупная финансовая помощь за все последние годы. Там вроде бы как новым исполняющим обязанности губернаторов дана какая-то зеленая улица президентом. Есть поручение, чтобы им помогали в коридорах власти. Ну, не знаю, насколько это соответствует действительности. Как бы вы, Михаил Варфоломеевич, вот такие цифры бюджета прокомментировали, может быть, ваш взгляд, насколько это все катастрофично, потому что у нас лидеры оппозиции, типа Шлосберг, там, Бричак, постоянно говорят о том, что мы на грани катастрофы.
Ну, мне немножко не хватает тут цифр. А из 17 миллиардов коммерческая часть нет данных?
Вот я так сейчас сходу не смогу вам сказать.
Ну, я понял.
Значит, значительное могу сказать,
ну, что... Значит, оно видно, что значительное точно. Ну, вопрос... не праздный вопрос, я скажу почему. Значит, и, конечно, интересно было бы понимать размер собственных налоговых доходов. Это та часть, которую область зарабатывает. Это без того, что собственные доходы – это такое растяжимое понятие. Это в том числе федеральные деньги, которые приходят, тоже могут быть.
Налоги на доходы физлиц – 8,5 миллиардов. Угу. Налог на прибыль – более 3 миллиардов. Угу. Акцизы – порядка 3,5 миллиардов.
Угу. Понятно. Но, в общем, можно сказать, что собственная налоговая база сейчас меньше, чем... кредитный портфель. Это, конечно, плохо. Вот. 1 миллиард процентных кредитов, ну, мне предполагают... Тут надо, конечно, считать, почему я и спросил про долю коммерческих кредитов. Дело в том, что для понимания настоящей картины не всегда можно полагаться на данные, которые Главное финансовое управление вносит. Да? Потому что, как вы правильно сказали, они... решая какие-то свои задачи ежедневные, да, они, ну, частенько искажают, зная, что будущее будет другим, они закладывают расчет заведомо неверный, чтобы, ну, просто там что-то закрыть, какой-то вопрос, там, прийти, там, отчитаться там, в Минфине, там, чтобы не сильно ругали. Или
чтобы
просто,
он был
или просто,
близок к сбалансированному.
Да, или просто уйти домой пораньше, потому что это, ну, ну, не свести бюджет. Да. Эта практика, скажу честно, плохая, да, потому что от правды прятать голову в песок не совсем верно, потому что все равно придется жить с тем фактом, который будет, да, и лучше к нему готовиться загодя. Да. Если будешь плыть по воле волн, такой вот, ну, то есть, как куда ветер подул, да, куда волна тебя понесла, и ты вот, ну, думаешь, что вот сейчас выплывешь там, там, на 26 миллиардов, да, там, а выплывешь там, на 25, например, да, собственных доходов.
А у нас, извините, я вас прерву, да. У нас уже депутаты и чиновники придумывали такую фразу, они это говорят, бюджет – это документ живой, быстро меняющийся.
Чушь собачья.
Поэтому ничего страшного. Да, эти вообще цифры ничего не значат. Мы же в этом году поедем в Министерство финансов, и мы опять выбьем деньги, нам опять пришлют, мы на следующей сессии примем поправки, и это стало практикой. Постоянное изменение доходной части бюджета в течение года путем выбивания каких-то там средств.
Максим, вот в одном вопросе вы сформулировали несколько. Я вот сейчас просто даже немножко в затруднении, как в одном ответе рассказать обо всем. Это довольно сложно. Да? Вы трогаете сразу много тем. Давайте я попробую. Да? Вот, первое. Это планировать нужно как можно ближе к жизни. Если вы стало практикой ежегодные походы в Минфин, и Минфин выделяет какие-то деньги, так заложите эти деньги, потому что это уже практика. Вы уже примерно знаете, чего будет, а чего не будет. Если вы будете... все равно все бюджеты, они лакированы, они выглядят лучше, чем будет на самом деле. Как только вы это делаете, вы рискуете сделать какие-то шаги, которые бы не позволили себе, если бы знали, что жизнь будет похуже. А потом будете жалеть. Первое. Второе. Сумма в 1 миллиард рублей мне предполагается достаточно скромной, которая будет тратиться на проценты, ну, исходя из этого кредитного портфеля. Да? Вот. Если предположить, что большая часть, ну, например, 70% коммерческие кредиты, то, ну, явно я бы пересчитал. То есть, должна быть она скорректирована в большую сторону быть. Да? Вот. Единственное, что нужно смотреть входящий кредит и исходящий. Может быть, просто рост долга до 17 миллиардов закладывается в этом году. Я не знаю, поэтому проценты не успеют просто натечь в должном объеме. Но мне кажется, что эта цифра несколько занижена. И в реальности она будет несколько повыше. Да? То есть, несколько это как? На сотни миллионов рублей. Это достаточно чувствительно. Да? Поэтому вопрос этот был не праздный. Это опять к тому, что планировать нужно бюджет с максимальной точностью. Это позволяет не принимать неправильных решений тактических в течение года. Вот. Что касается... Я могу сравнивать со своими цифрами. Да? То есть, у нас-то бюджет был 16 миллиардов. Вот. Сейчас он, конечно, подрос, потому что там все растет. Вот. Я не могу сейчас вспомнить собственные доходы. По-моему, их что-то было около 6,5-7 миллиардов. Вот. То есть, собственные доходы тоже подросли. Но, конечно, они по-прежнему меньше, чем... То есть, не по-прежнему, они кардинально меньше. Кардинально отличаются от того, что было, потому что они меньше долга. При мне долг был там какой-то там сотни миллионов, там 200 миллионов, что ли. Что-то такое. Ну, чисто символически, это были исключительно бюджетные кредиты. Мы по процентам ничего не платили. Это было тяжело делать, но тем не менее мы справились. Это эпопея заняла 2,5 года. 2,5 года такой жизни в окопах. Каждая копейка на счету, но выплыли. Но что мне еще вот в связи с этими бюджетными страданиями хотелось бы заметить? Ну, видно, понятно, что резерва на собственного резерва у области на сокращение кредитного портфеля нет. Да? Вот, надеяться можно только на федерацию. Федерация, безусловно, помощь федерации будет ограничена. Сейчас заявлено уже на уровне уже президента. Президент сказал, что с этим нужно бороться. И поэтому будут помогать регионам, особенно тем, кто будет демонстрировать собственное стремление к экономии. Но, повторюсь, этот процесс, скорее всего, после выборов будет сокращен. Я думаю, в основном до выборов, когда зияющие дыры нужно хоть подзаткнуть, хоть чуть-чуть, да, чтобы хоть немножко люди вздохнули.
То есть до сентября?
Ну, видимо, да. Да, то есть, в этом году, я думаю, то, что удастся выцарапать в этом году, это будет, в общем-то, самая значимая часть. Поэтому, безусловно, наверное, губернатору нужно пожелать успеха и, как говорится, этот год, 18-й год, не терять, да, и максимально его попытаться использовать. Потому что в 19-м, наверное, уже так не получится. Что можно выжить, нужно выжимать
сейчас.
Надо
дать ему должное, что он сейчас очень много времени именно проводит во встречах в правительстве и как раз занимается в основном вот этими вопросами. Да? То есть, кажется, он даже больше там работает там сейчас, чем... собственно, в регионе.
Максим, а здесь вот мы подходим к самому такому тоже общему, может быть, не конкретному, а общему вопросу, проблеме, о которой мне хотелось бы в свете вот этих вот бюджетных обсуждений сказать. Да? Для того, чтобы из этой ситуации выползать, чтобы этот 17 миллиардов эти превратить в более что-то удобоваримое, нужно засучить рукава и пахать каждую секунду в течение уже там не одного года. Я напомню, мне достался долг в 1,5 миллиарда, который я сократил в течение 2 с лишним лет. Это была адская работа. Это 17 миллиардов, это долг в 10 раз больше сейчас. И поэтому его, чтобы сократить, 2 лет не хватит. Но для того, чтобы у губернаторов, это в целом в России, был, как это сказать, желание работать на 10 лет вперед, нужно, чтобы он эти 10 лет перед собой видел. Вот недостаток сегодняшней модели управления государством я вижу в том, что губернатор не чувствует себя надолго приехавшим на постоянной основе там, на там, много-много лет. Да, его могут там, грубо говоря, там, мы это видели год, два, три, непонятно по каким причинам, просто там, как говорится...
Передвинуть куда угодно, вверх, вниз, влево,
туда,
вправо.
Не туда зашел, не в тот кабинет, не знаю, как еще это назвать, да, то есть вот и тебя нет. А здесь, когда вот такая тяжелая работа, тяжелая проблема, требующая многолетней работы, нужно, чтобы губернатор видел себя в этом кресле лет через 7, через 8. Чтобы он на эти 7-8 лет начал работать. Иначе есть соблазн, и он очень сильный у всех. Это не только к Псковской области относится ко всем. Есть соблазн сказать, давайте как-нибудь еще подкредитуемся, еще чуть-чуть потерпим, как-нибудь там годик, 2-3, а потом пересидим. Кто-нибудь, да, пересидим.
А проблемы решает пусть следующий.
А проблемы пусть решает следующий. Вот чтобы этого не было, нужна серьезная все-таки преемственность. И необходимая, я не знаю, сегодня в администрации президента не создано такого ощущения у губернатора, не только нашего, всех губернаторов, что они всерьез, надолго и могут на своем посту работать годы и долгие годы. А без этого никакой работы на перспективу у высшего должностного лица субъекта не будет. И вот это очень важная политическая составляющая, которая, увы, превращается в экономику на втором шаге, как, собственно говоря, все в нашей сфере государственного управления.
Спасибо.
Политика, экономика перемешаны.
Очень интересно.
Если этого не понимать, то и занимается... Ведь, смотрите, администрация президента занимается политикой, они не занимаются экономикой. Эта экономика вообще не про них. У них чистая политика. Вот это вот разделение... Оно приводит вот как-то таким последствиям. Отделить-то это же по-живому резать. Вот человек, у него нет власти, и у него не уверен в завтрашнем дне, так он не может вам эффективно управлять субъектом. Понимаете, он вынужден просто делать ненужные траты и не находить денег там, где в другой раз, может быть, и нашел. Поэтому выборная система, она, в принципе, худо-бедна, но она такую какую-то перспективу закладывала. Человек понимал, что он может здесь просидеть долго. Она не лучшая. Вот та, которая, или, скажем так, условно выборная, которая сейчас, не хочу ни с кем спорить, да, она, может быть, и не хуже, но ее надо как-то настроить так, чтобы у людей был стимул.
Чтобы она все-таки была выборной. Ну,
чтобы она была, чтобы она стимулировала людей, стоящих у руля власти, на долгосрочную, планомерную работу на благо жителей, извините уже за такой пафос и такие слова, на благо жителей областей и субъектов, в которых они работают.
Спасибо, Михаил Варфоломеевич. Напомню для наших радиослушателей, что сегодня у нас экс-губернатор Михаил Кузнецов. Обсуждаем мы вопросы экономики, вопросы политики, которые сложно действительно часто поделить, где здесь больше политики, где здесь больше экономики. Вот такой пример, ну, для вас, я знаю, он тоже известный. Как раз вопрос, который в этом году очень остро политически звучал и использовался и на выборах, и там профсоюзы его активно использовали. Это ситуация вокруг Псковской ГРЭС, да, которая находится в Дедовичах. Крупное предприятие в свое время, одно из градообразующих, которое даже какое-то время делало Дедовичский район одним из доноров областного бюджета. Сейчас она принадлежит собственнику, там,
Газпрому,
да, и этот собственник, исходя из своих соображений, чисто экономических, решил эту ГРЭС закрыть. Вот, ну, естественно, люди встали по этому поводу, стали возмущаться, ситуация стала принимать политический характер. Ну, много здесь Андрей Тручак и там депутат Госдумы Козловский в этом плане участвовали. Удалось им как-то договориться с собственником на замораживание этой проблемы, признали ее там важным объектом, обещали, что она будет еще какое-то период времени работать. Однако, несмотря на все бодрые заявления властей, остается ощущение в некой временности этого решения. Вот как вы считаете, в чем здесь причина? Действительно ли такие станции, как Псковская ГРЭС? Я уже к вам сейчас спрашиваю здесь как эксперта в энергетике.
Проблем,
да?
Конечно, я все
расскажите, расскажу. Вот есть у них перспективы или нет?
Тут все очень просто. На самом деле уже вот это просто как не видно, но это уже на протяжении многих лет, уже лет 5 точно, «Газпром Энергохолдинг», ну, это дочерняя структура «Газпрома», точит зубы на нее, чтобы, ну, ее закрыть. Да? Вот. Проблема Псковской ГРЭС в том, что она маленькая.
Вот нам-то кажется, что она большая.
Она реально маленькая, она должна была бы быть, ну, хотя бы в 2 раза больше. Она, любая электростанция, несет на себе значительную часть условно-постоянных затрат, то, что называется. Сколько бы она ни выработала электроэнергии, затраты на станцию, да, они будут, вот, ну, будут какими-то, да, стабильными. Да. Если она вырабатывает энергии больше, то она, соответственно, зарабатывая немножко на каждом киловатт-часе, она может, ну, выйти таким образом в плюс, потому что условно-постоянно эти самые пресловутые затраты будут ее всегда тянуть как бы вниз. Да? Ей нужно больше вырабатывать. Это, в общем-то, ну, основа, которая там, понятна там, любому производственнику. То есть, активно нужно загрузить работой. А у нее не получается этого делать, потому что, ну, она просто маленькая. Она должна была иметь, ну, блока хотя бы еще 2. Вот если бы она была в 2 раза больше, то ее выработка, в принципе, позволяла бы ей, ну, более-менее находиться на плаву. У нее есть, тем не менее, у нее есть, конечно, и преимущество именно. Это станция свежая, то есть у нее там достаточно небольшая наработка. У нее внедрены более-менее современные методы управления производством. Да? Вот, что и повышает несколько ее конкурентоспособность. Но, повторюсь, вот эта ситуация с размером, она всегда будет дамокловым мечом, конечно, там, нависать.
Она недостроена, что ли, или в чем ее проблема?
Ну, как? Но ее, я не очень понимаю, почему планировали 3 блока. Это мало, на самом деле. Да? Но хотя бы, если было 3 блока, то это было бы неплохо. Я не знаю, сколько в проекте. Знаю, что было 3 блока точно. Сколько было ли еще дополнительно что-то предусматривалось или нет, я не в курсе. Да? Но могу сказать, что даже 600 мегаватт – это не очень. Да? То есть, надо бы там, ну, побольше, по-хорошему. Вот. И тогда у станции с экономикой все будет нормально. Сейчас еще что осложнило положение Дедовической ГРЭС? Это главным образом избыток мощности, который
в целом на рынке.
Господин, да? Чубайс как-то по последний подарок энергетике, который он сделал, да, то есть настроил много-много лишних мощностей. Нарисовал крест Чубайса, который стал нарицательным уже в среде энергетиков. Нарисовал 2 графика. Один потребление, другое производство. Показал, что эти графики пересекаются в обозримом будущем. Энергии будет очень скоро не хватать. Надо срочно строить. Настроили. Потребление не выросло. А производство сейчас девать некуда. Никто не знает, куда девать сейчас там 20 с лишним гигаватт в европейской части страны. Еще периодически там строится новая генерация. Да? И, собственно говоря, вот этот избыток мощности, на всех не хватает производства, да, он обостряет проблемы, которые, может быть, в противном случае бы не были так сильно, ну, так сильно не были бы заметны. Но что из плюсов? Да? «Газпром Энергохолдинг» много чего позакрывал, но он не закрыл ни одной станции целиком. Он закрывал отдельные блоки, отдельные там небольшие производства, но так, чтобы закрыть одну целиком станцию, этого еще не было. Это достаточно серьезные издержки политические в том числе. Да? И я думаю, что это будет основным ограничителем для того, чтобы это решение было принято в жизнь. В общем, я думаю, что Дедовическая ГРЭС будет работать дальше. Вот. Главное, чтобы не настроили новых мощностей еще. Дополнительно такие поползновения есть. Вот если это произойдет, вот тогда будет сложновато. А если этого не будет, я думаю, то отобьются.
Отлично. Будем надеяться, как говорится, держать кулаки за Псковскую Дедовическую ГРЭС, потому что проект действительно такой для региона в свое время был знаковый. И это некие символы Дедовичей. И в целом для региональной власти закрытие такого крупного предприятия, ну, стало бы серьезным ударом. Еще одна тема, которую мы с вами всегда обсуждаем, это один из крупных проектов Андрея Турчака, один из таких символов, индикаторов, да, которые с ним ассоциируются. И в этом году с уходом, собственно, самого Андрея Турчака снова представители политической оппозиции заговорили о том, что надо этот проект свернуть, закрыть и забыть, и признать ошибку. Я веду речь о федеральной экономической зоне Моглина. Да? Вот. Скажу, опять же, для наших радиослушателей, что проект этот был еще инициирован фактически в период губернаторства Михаила Кузнецова. Потом он, правда, очень сильно трансформировался, изменился в объемах, получил федеральный статус. В Моглино сейчас официально заявлено 9 резидентов. Из них один уже ввел в эксплуатацию завод. Это Нормали, делает лакокрасочную продукцию. Один завод тоже давно уже должен был быть сдан, сибирский гостинец, по производству консервирования разных ягод. Там возникли финансовые проблемы у самого инвестора. Но обещает, что еще как минимум 2 резидента начнут строиться весной. То есть, по факту, сейчас 1,5, да, построено и там 9 заявлено. Общие параметры Моглина государственной инвестиции 3,2 миллиарда рублей. Срок действия 49 лет. Общая площадь 215 гектаров. Может быть увеличено, если будет спрос. Вот таковы цифры. Ну, напомню, что проекту почти 10 лет. Большая львиная доля ушла на проект согласования в Москве, получения всех необходимых для этого согласований, вливаний и так далее, подведения коммуникаций. На ваш взгляд, все-таки это в большей степени пиар-проект, это в большей степени связано было вот с необходимостью вписаться в эту программу федеральных экономических зон, либо он имеет шансы на дальнейшее развитие? И что вообще нужно делать региональным властям? По-тихому закрыть и забыть или пытаться развивать?
Ну, во-первых, я тут очень кратко отвечу, да. Во-первых, что касается того, что мы инициировали это строительство, хочу сказать, что у нас в бюджете было предусмотрено 300 миллионов рублей. Вот поэтому мы не собирались тратить 3 миллиарда. Это я...
4.
Или там 3 с лишним, 4 миллиарда не собирались тратить. Поэтому мне представляется, что это было, может быть, ну, не самым... лучшим решением строить сразу в таком большом объеме. Может, имело смысл начать, а потом, по мере того, как развивалось бы, вкладывать деньги дальше. Да? Вот. Это первое. Второе. Что касается обсуждения, что было бы, что не было бы, но оно достаточно бессмысленно. Она уже стоит, деньги на нее уже потрачены. Поэтому тут можно обсуждать как несостоявшееся будущее, но мы, Псковичи от этого ничего не получит. Все, что мы можем сейчас, она есть. А раз она есть, ее надо пытаться наполнить содержанием, надо привлекать инвесторов, надо понимать, чего им не хватает, почему они сюда не приходят. Да? То есть, ну, не хватает, прежде всего, наверное, там где-то стабильности, понятия, там, что это, ну, придешь...
Всерьез и надолго.
Да, всерьез и надолго. Да? Где-то там правового обеспечения, чтобы были люди защищены законами, их права и инвестиции, возможно, были защищены на уровне областных и федеральных законов, и не пытались ими руководить, как это у нас, ну, частенько любят чиновники. Да? Вот, ну, может быть, где-то здесь поискать пути для развития, но ни в коем случае бросать, конечно, нельзя. Раз уж это состоялось, это надо использовать, это надо, ну, пытаться из этого сделать... проект, пускай он будет даже там не будет иметь там перспективу там 1-2-3 лет, может быть, это раскроет свой потенциал через 10 лет, но это надо делать. Поэтому я не хотел бы обсуждать, что ну вот, что ж мы тут такое нас, ну, настроили, что теперь? Стоит же. Вот, в конце концов, содержание его небольших денег стоит.
Спасибо. Напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии Михаил Кузнецов, обсуждаем мы экономические проекты, закончилась эпоха Андрея Турчака. Наступает Новый год. Про еще один проект напомню. При Андрее Турчаке серьезный вектор в региональном животноводстве поменялся с молочного животноводства, которое было там и при вас, и до вас, на свиноводство. Построены у нас крупные, гигантские, я бы даже сказал, свинокомплексы. Один из них Великолукского мясокомбината «Гигант». Развивается у нас предприятие «Псков-Агроинвест», торговый бренд «Славии», да, который сейчас объединено с «Шелонским». Это единое предприятие «Шелонский» плюс «Псков-Агроинвест». И еще очень неплохой, интересный проект, который развивает датчане, предприятие «Идаванг» в Островском районе. Я знаю, что они сейчас тоже хотят брать еще землю и развиваться в этом направлении. Это один вектор. А второй вектор – это, опять же, псковская общественность, политики, оппозиция, представители экологических организаций, которые говорят: стойте, стойте, стоп, 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 надо все это дело остановить, надо все это дело постараться там закрыть или, по крайней мере, поставить под контроль, потому что уникальная Псковская область скоро погибнет, свиней уже больше, чем людей, и вообще это страшная беда. Вот я, может быть, несколько утрировав, но обозначил...
Ну, это очень знакомо.
Да, вот эту модель, она, в общем-то, сильно часто всплывает и в региональных СМИ, и в выступлениях политиков. И сейчас, опять же, с уходом Андрея Турчака у оппозиции появилась надежда, что новая администрация не будет оказывать какую-то протекционистскую поддержку крупным свиноводческим комплексам.
Ну, во-первых...
А будет развивать фермерское хозяйство и частные подворья.
Максим, могу сказать, что когда делаешь что-нибудь большое, всегда даже вроде как думаешь, ну, спору нет, что вот это должно всем понравиться. Все равно находятся обязательно люди, кому это будет не по сердцу. Ну, так устроен мир. Да? Вот. Что касается свинокомплексов вообще этого направления, я уверен, что Андрей Турчак может, безусловно, это поставить себе в плюс и сказать, что я точно совершенно не зря тут просидел 8,5 лет. У меня есть чем гордиться. Да? Вот. Это... точно совершенно, там, как говорится, белой губернаторской завистью могу позавидовать. Молодец. Вот. безусловно, вопросы экологии, они важны, и их нужно... Вообще, природоохранное направление, его нужно...
Учитывать.
Учитывать, да. Есть достаточно хорошо проработанное природное законодательство. Да. Проблема в том, что у нас люди не верят власти, не верят, что это законодательство и этой властью будет соблюдаться. В этом, к сожалению, вот этот кризис доверия власти, такой существующий уже не одно десятилетие, оно затрудняет развитие и движение вперед. Но я думаю, что страхи эти все-таки преувеличены, воздействие на природу. Да? Вот, и я думаю, что это хорошее направление, которое нужно развивать, и которое может привести к тому, что когда-нибудь все-таки Псковская область избавится от этого груза кредитов, вот, и будет зарабатывать денег намного больше, чем сейчас, и будет развивать собственные проекты. Если уж бездотационным регионом, наверное, не станет она все-таки в обозримом будущем, то, по крайней мере, опираться на собственную доходную часть в большей степени, а не так, как сейчас, это вполне, наверное, по силам. Поэтому могу только пожелать успехов на этом пути. Вот. И находить, наверное, власти нужно общий язык с обществом, по крайней мере, значительную часть обеспокоенных воздействием на окружающую среду людей, надо пытаться им рассказывать, показывать, с тем, чтобы снимать хотя бы часть вопросов. Но это, в общем-то, есть работа власти, наверное.
Спасибо. Заканчивая вот такой обзор тем и проблем, связанных с Псковом и Псковской областью, отмечу, что у нас в этом году поменялась и городская власть. Да? Избрали новую городскую думу, и у нас поменялся сити-менеджер, руководитель вот как раз одного из крупных животноводческих комплексов, Александр Братчиков, стал сити-менеджером и столкнулся с тем грузом проблем, которые, в общем-то, висят еще аж со времен там, Михаила Яковлевича Хорнина, да, незакрытая свалка, которая до сих пор функционирует в городе Пскове прямо, несмотря на решение суда уже нескольких инстанций и природоохранной прокуратуры. То есть все это живет, цветет и, как говорится, пахнет. Ну и старый набор проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, не очень эффективной работой, на мой взгляд, муниципальных градообразующих предприятий, тепловые сети, горводоканал, там же где-то и находится проблема, запущенная еще Михаилом Яковлевичем Хорниным проекта «Чистая вода». Ну, я понимаю, что вы не владеете детально ситуацией, уже сейчас не следите за этими вопросами, но... как говорится, в преддверии Нового года, точнее, уже в канун Нового года, что бы вы пожелали новому сити-менеджеру, на каких вопросах, на ваш взгляд, стоит сосредоточиться, какие здесь видите проблемы, трудности?
Я вообще считаю, что это очень хорошее решение. Вот, и знаю Сашу Братчикова, и работал с ним, будучи губернатором, много, и мы тогда уговаривал его район возглавить в свое время, вот, и почти уговорил, да, вот, но я думаю, его потенциал как управленца в городе раскроется значительно лучше. А пожелать могу только одного, работать на так, чтобы через 10 лет все вспоминали тебя добрым словом. Да? Чего, кстати, не хватало властям в городе в мою бытность. Это же та же самый вопрос свалки. Его решить можно было. Просто, как говорится, не было желания. Это было острого желания. Это было понятно, что навек Михаил Яковлевич этого хватит. Ну, раз так, можно подождать. Ну, давайте подождем. Потому что там действительно надо было работать. Надо было вместе с районом находить... решение непростых проблем, связанных с людьми, которые жили в черте там, или недалеко от будущей свалки. Места, да, от предполагаемой свалки. Этого никто не хотел делать. Да? А давайте как-нибудь само оно там. Не хочу, на мой миг хватит. Да? Вот это вот... Мы уже не первый раз в разговоре к этому возвращаемся. Вот это... посыл «на мой миг хватит», он очень много навредил и будет вредить нам дальше. И Саше Братчику я хотел бы пожелать не... планировать свою деятельность на десятилетия вперед, так, чтобы, как говорится, не было стыдно за то время, когда он находится у руля городом. И я думаю, что это хорошее решение, и пожалеть об этом не придется.
Спасибо. Михаил Владимирович, мы подвели итоги жизни города, области. Давайте немножко поговорим о вас. Напомню нашим радиослушателям, что Михаил Кузнецов является топ-менеджером очень крупный, по-моему, входящий в пятерку энергетических компаний страны, сибирская генерирующая компания, объединяет в себе ряд крупных регионов Сибири, это и Красноярск, Барнаул, Кемерово, Хакасия, ряд других субъектов. Не первый год уже Михаил Варфоломеевич возглавляет этот пост. Знаю, что у вас, если не ошибаюсь, выручка в этом году 106 миллиардов рублей.
Превышает 100 миллиардов.
Да, превышает 100 миллиардов. Для примера еще раз напомню, что бюджет Псковской области 26. Поэтому можете сопоставить эти цифры. Каковы для вас итоги года, что удалось сделать, как развивается компания, в чем перспективы в целом энергетического рынка страны? Напомню, что СГК – это генерирующая компания, то есть она производит электро- и тепловую энергию. Давайте поговорим об этом.
Ну, в большей степени наши изменения к лучшему в течение 2017 года, они были в области тепла. Электроэнергетика, она на самом деле достаточно статична. Вот. Мы реализовали очень много проектов, они относительно небольшие, но есть проекты, которые дают эффективны и дают возможность заработать сотни миллионов рублей ежегодно. Да? Вот. И таких проектов было достаточно много. Но, наверное, я бы выделил самое главное, что у нас произошло, то, что мы приняли так называемый закон об альтернативной котельной. Это закон, который позволяет, в принципе, уйти от привычного тарифного регулирования. Но это может звучать тоскливо и скучно. Да? То есть, ну, мало ли, что там, тарифы, там чего-то там такое, где-то там. То, что все время растет. Да?
Раздражает.
Да, раздражает и все время растет. Но если в двух словах, все тарифы, тарифные организации, они все испытывают серьезные проблемы, связанные с износом основных фондов. Они все не молодеют. И денег нужно для того, чтобы их восстановить все больше и больше. Но дело в том, что внутри этих систем бездна возможностей для того, чтобы найти деньги вот в текущей экономике. Но поскольку мы тарифицируем, мы, то есть я свои расходы к вам, вот вы регулятор, я принес вам свои расходы, вы их посмотрели, установили мне тариф, и я с ним живу. Если я уменьшу свои расходы, вот такой молодец, поработаю, а это, как правило, нужно выложить деньги еще для этого, приду к вам, вы мне просто срежете на следующий год, и получится, что я сам себе, собственно говоря, обрезал выручку. Да? То есть, спрашивается, зачем мне тогда изыскивать вот эти самые резервы,
логично,
которые внутри меня есть?
Лучше повышать тарифы.
Да, конечно. Поэтому и проблемы зреют, их надо решать. И резервы, которые есть, не используются. Да? Более того, эти резервы, они не короткоживущие, они не живут вечно. Да? Их надо как-то утилизировать побыстрее. Вот для того, чтобы этого избежать, и, собственно говоря, придуман вот этот вот метод альтернативной котельной. То есть, я прихожу к вам и говорю, давайте, вот вы мне какой сейчас тариф сложился, пусть он по инфляции растет, как инфляция, так и мой тариф. А все остальное оставьте мне. Либо, если есть много проблем у региона, и этого уже недостаточно, я говорю, ну, дайте мне 1% там, в течение там, 5 лет выше инфляции, и я вот эти проблемы решу, и ну, есть механизмы, которые меня заставят это делать, я не смогу от своих обещаний отказаться. Вот это вот очень важная вещь, которая, я считаю, может кардинально поменять нашу работу во многих, да вообще практически во всех субъектах, где мы участвуем, вот, и сделать, ну, принести очень много интересных, новых и выгодных и для потребителя, и для нас проектов. А из конкретных вещей я, наверное, привел бы...
То есть, извините, чтобы я правильно понял и поняли наши радиослушатели, правильно ли я понимаю, что это дает возможность, во-первых, ограничить бесконечный вот этот вот рост тарифа, да, то есть, так как проблема будет решаться за счет модернизации, да, самой отрасли.
Совершенно верно.
И вы же, собственно говоря, таким образом повышаете производительность своих вот материальных средств.
Да.
Так сказать, модернизируетесь, где-то оптимизируетесь, находите внутренние, самоинвестируетесь. То есть, это как бы такой вот взаимовыгодный принцип, да?
Совершенно верно.
Максим, у меня в связи с этим вопрос, пока мы не ушли конкретным примером. Почему тогда большинство, ну, как мне кажется, у меня дилетантский вопрос, почему большинство как раз владельцев котельных, и который обладает вот этими энергетическими мощностями, почему они все-таки предпочитают иной путь, да? Договоренности с властями, давление на повышение тарифа.
Ну, во-первых, не факт, да, то есть это сложно сказать, какой путь они предпочитают, да. Но я хотел бы сказать, вот у радиослушателей, внимательно слушающих вас, возникнет вопрос, что тут такого инновационного? Это же так просто вроде, а что не сделать-то? Ну, отвечаю, почему это государство не сделает? Потому что государство хочет всегда все контролировать. Оно просто вот, ну, контроль ради контроля. Вот хочу держать руку на пульсе, хочу, если вдруг понадобится, там, сделать так, чтобы рост был меньше. Или чтобы ко мне пришли, и тогда я сделаю рост больше. Это вот стремление держать руку на пульсе так, что можно все уже задушить, да, там, субъект предпринимательства. Угу. Вот он очень сильно мешает развитию. Что касается вашего вопроса, частично, да, не все хотят этой регуляторики, потому что многие успешно и хорошо наладили дорожку, протоптали к регулятору и умеют с ним договариваться. Да, то есть, как говорится, это как, господи, выражение-то, слились в экстазе, да? Угу. Вот, слились в экстазе с регулятором, и у них все хорошо.
С местными чиновниками.
Ну, конечно. У нас в нашем регионе бывает, у меня там в Кемерово 1200 где-нибудь тариф, да, там, а у соседей там 2400, да, за ту же самую единицу произведенного тепла. Да? Вот, спрашивается, а как же так? А почему вы не заместите? Мы говорим, так мы с радостью. А что ж это? Да вот тут и начинается длинный перечень, почему это нельзя, хотя всем понятно, о чем идет речь. Да? Угу. Вот. Поэтому нам удалось эту стену пробить, сломать, и я думаю, что для теплоэнергетики это будет очень значимо, по крайней мере, оптимистично оцениваю в этой части будущее.
А перспектива вообще введения этой модели в рамках всей страны? Если это заложить, я не знаю, возможно ли это,
опять же, это
дилетантских вопросов?
Для этого нужно, чтобы государство побаивается сделать крупные какие-то изменения. Поэтому нужно, чтобы этот метод регулирования состоялся где-то в, ну, хотя бы в одном-двух крупных городах, чтобы посмотреть, а как это работает.
И как это работает?
Ну, пока что закон только принят. К нему еще полагаются подзаконные акты, принятие которых мы ожидаем в феврале, и без которых ни один закон не работает.
Ну, да? Вы хотели рассказать про примеры.
А пример конкретный, что мы сделали, да, скажем так, ну, тут в части, находясь в доверительных, скажем так, отношениях с властью, да, мы договорились о том, что когда этот метод регулирования станет законом, мы его обязательно применим в одном городе. И нам удалось сделать, на самом деле, там очень многое. Это город Рубцовск. Примерно он чуть поменьше Пскова, там порядка 150 тысяч человек живет.
Больше Великих Луг.
Да, больше Великих Луг. И там вопрос стал уже о... Не о качестве теплоснабжения, а в принципе о его существовании, этого теплоснабжения. Да? То есть, там,
все так было плохо.
Да, все так было плохо, что система год-два, и стало понятно, что это будет, ну, каким-то федеральным большим
катастрофой,
да, которая будет приковано всеобщее внимание и всем миром, которые, так сказать, будут все решать. Да? Нам удалось относительно небольшими деньгами закрыть основной источник и переключить город, переложить половину магистральных сетей и переключить город на второй оставшийся, а его этот источник немножко развить. Да? В принципе, проект технически не имеющий аналогов, нам не удалось, по крайней мере, найти. Да? Вот. И удалось найти технические решения такие, что это, ну, стало за разумные деньги. Да? То есть, мы на это все потратили меньше 2 миллиардов рублей инвестиций. Да? На самом деле, это, скажу так, раз в 5 меньше, если бы вот просто прийти и сделать в лоб. Да? То есть, это очень малой кровью удалось...
Решили проблему.
Да, решили проблему. Вот, сейчас там, ну, мы отапливаем этот город, и основным куратором проекта, который вел его там от начала и до конца, и с политической части в том числе, Игорь Иванович Максимов, с кем меня судьба в свое время свела, и я счастлив,
да,
на Псковской земле, я счастлив с ним работать, совершенно там замечательный и человек, и администратор, и управленец, который может добиваться поставленных целей.
Спасибо, Михаил Варфоломеевич. Ну, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы встречаемся в канун Нового года. Желаю вашей компании успехов, дальнейших начинаний, как говорится, развития и нормальных взаимоотношений с региональными властями во всех субъектах, где вы работаете, потому что для вас это, конечно же, важно. Ну, у вас есть возможность тоже пожелать в канун Нового года псковичам сказать пару слов. 2018 год на дворе.
Да. Ну, вы знаете, я, как всегда, тут, наверное, разнообразием новогодних пожеланий тут не блесну. Вот. Хочу сказать, что для меня годы, проведенные на посту губернатора Псковской области, стали самыми, наверное, интересными в моей жизни. И я всегда с теплотой вспоминаю людей, которые дали мне эту возможность. Вот надеюсь, что я оправдал, по крайней мере, ожидания значительной части населения и в чем-то сделал эту жизнь лучше. Вот, и буду счастлив, если где-нибудь, когда-нибудь смогу в своей работе оказать помощь тем людям, которые будут руководить этой нашей областью в дальнейшем. А всем, кто нас слушает, хочу пожелать успехов, как говорится, достатка, счастья, здоровья, ну и крепкого семейного благополучия в наступающем году. Ну и чтобы все, наверное, планы сбывались, или хотя бы их большая часть.
Спасибо.
Проект «Обратный отсчет». Подводим итоги главных событий года.